Глава 11. Уже не только в бинокль, но и невооруженным глазом была видна станция. Один не то купол, не то просто холм, а неподалеку три возвышения поменьше. Некоторые крепости на земле с их фортами, бойницами и орудиями выглядели внушительнее. Мы лежали на вершине свинцовой скалы, и я сказал об этом Ромеро, который приполз сюда вместе со мной. «Я позволю себе сказать, любезный адмирал», — возразил он педантично, — что самая мощная из человеческих крепостей не разнесла бы и обыкновенной каменной горушки. А это невзрачное сооружение свивает в клубок мировое пространство. Станцию открыл Лусин, вылетевший в разведку на громовержце. Лусина хватило осторожности повернуть назад, чуть он завидел невысокие купола. Все мы понимали, что осторожность его примитивна. Сооружение такой сложности, как эти космические заводы, меняющие структуру пространства, не могли не иметь и совершеннейших методов защиты. Любой человеческий звездолет лакирует в миллионе километров простую тарелку. Посты наблюдения на станции Метрики не могли быть хуже наших локаторов. Мы вернулись в лагерь, расположенный в 10 километрах от станции.
«Пустота», — сказала Сима. «Ни мы никого не увидели, ни нас никто не открыл».
«От нас не собирались защищаться, только поэтому мы не открыты. Значит ли это, что к нам относятся как к друзьям? Может, на станции все давно погибло? Нет ни живых существ, ни работоспособных автоматов?»
«Впечатление такое, что станция покинута», — подтвердил Камадин. «Я бы рискнул подобраться поближе».
Орлан втянул голову в плечи так глубоко, что она провалилась до глаз. Я заметил, что обо всем относящемся к станции он говорил неохотно и кратко. В «Империи разрушителей» обсуждение дел на станциях Метрики приравнивалось к преступлению. Орлан не мог отделаться от многолетней боязни запретных тем.
«Я бы не рискнул», — сказал он сдержанно.
Я ломал голову, но ничего не придумывалось. Предположение Камадина казалось мне естественным. Если нас не уничтожили в 10 километрах, то не уничтожат и в 10 метрах. Вместе с тем не считаться сомнениями Орлана я не мог. Он единственный что-то знал о станциях Метрики. «Давайте устроим военный совет», — предложил я. На совете Орлан повторил, что возражает против того, чтобы мы шли к куполам.
«Все может быть», — повторил он со зловещим бесстрастием.
«Еще одна разведка, адмирал?» — спросила Сима. «Пошлем невидимок или ангелов?»
«Ангелов!» — воскликнул труп.
Он считал, что высота безраздельно принадлежит им, и страдал, когда кто-нибудь из невидимок взвивался в воздух. К пегасам и драконам труп был терпимей.
«Только невидимок», — возразил Гик.
Я отдал предпочтение невидимкам. «Им проще подобраться к станции. В конце концов, это ваша военная функция, Гик. Появляться незамеченным в любом месте».
«И сражаться в любом месте», — торжествующе добавил Гик. «Невидимки — воины, адмирал».
«Не могли бы вы и мне создать временную невидимость? Я с охотой пошел бы хоть пешком с вами в разведку». Гик объяснил, что генераторы кривизны подбираются индивидуально. К тому же у людей неудачная телесная структура. Я не вынес бы мгновенного перемещения в кокон закрученного пространства. Высокие неевклидовости не для людей. «Нет так нет. Как у вас, Асима?» Асима нашел в самоходных ящиках два исправных электромагнитных орудия. Они создают электрические заряды, периодически выбрасываемые наружу. Трасса выстрела превращается в летящий ток, а вокруг него возникают могучие магнитные поля.
«После сборки мы испытали их на Золотой скале», — доложила Сима. «Сделали всего один выстрел, пролегла выжженная траншея, в которой могла бы разместиться вся наша армия. А на месте скалы взвелось плазменное облачко, и долго еще сыпалась золотая пыль. Когда начнем обстрел станции, ее сооружением не поздоровится».
Я понемногу стал разбираться в том, что внешнее бесстрастие Орлана имеет различные оттенки. «Вам, кажется, не понравилось сообщение Асима, Орлан?» Он объяснил, что если дойдет до сражения, главной боевой силой станут головоглазы. Их массированный гравитационный удар будет эффективней электромагнитного залпа. Орудий 2, а головоглазов почти 200. Они, правда, ослабели, но на отдыхе быстро восстанавливают силы. Вскоре их организмы накопят полный запас боевой энергии.
«В сражение я поведу их сам», — сказал Орлан.
Дальнейший ход совета был прерван диким гамом и грохотом. Гик с десятком отобранных невидимок выступил в разведку.
«Мы готовы», — сказал он, выстраивая свой отряд. «Все ребята с ощущалами выше средних. «Прирожденные разведчики, можешь не сомневаться, адмирал! Разреши лететь, а?»
Он гулко затрясся всеми сочленениями, и словно десятикратно усиленным эхом отряд невидимок повторил его грохотание. Не знаю, как у них было с ощущалами, но концерта не задавали мастерски. Ощущало у невидимок, кстати, чем-то похоже на наши органы чувств, а чем-то весьма серьезно отличаются. В оптическом пространстве ощущало почти не функционируют, зато в коконе неевклидовости невероятно обостряются. В отчете Ромеро вы можете найти подробнейшие схемы ощущал. Я их не привожу, потому что не понял главного. Как вообще они могут действовать, когда сами невидимки так глухо запакованы в своем мирке, что их обтекает даже свет? «Летите!» — разрешил я. Они исчезли мгновенно. В бою они, конечно, были хороши, но еще лучше подходили для парада. То, что наши предки называли показухой, достигало у невидимок художественного совершенства. Передав председательство Неосиме, я вместе с Ромеро и Андре отправился на вершину ближайшего холма. По дороге мы задержались возле Мэри. Единственная женщина в лагере, она подобрала себе исконно женское занятие – врачевание. Труп выделил ей 15 ангелочков понежнее, из тех, что не годились для сражений. И Мэри стала обучать их санитарному делу. Лекарств и бинтов в лагере не было, зато нашлись веревки. Ангелы их расплетали и вязали бинты. Все ангелы – отличные кружевницы и ткачихи, а у этих отобранных дело прямо горело в крыльях. «Невидимки сейчас около станции», – объявил Андре, когда мы взобрались на холм. «Их пока не открыли». Сегодня, когда мы хорошо знакомы с устройством станции метрики, подобные наивные рассуждения вызывают улыбку. Истинными невидимками были не воины Гига, а те, к кому они направлялись. Невидимок только подпустили к станции и на ту дистанцию, какую сочли приемлемой. А затем в отдалении вдруг вспыхнули 10 факелов. Какое-то время факелы по инерции мчались к станции, затем круто повернули к лагерю. 10 костров, то взлетая, то падая, неслись на наш холм, и мы, прильнувшие к биноклям, видели, что внутри факелов пустота. «Молодец, Гик, даже в такую минуту не раскрылся!» — восхищенно пробормотал Андре. «Элли, вот настоящий воин, и в пламени не потерял самообладание!» «В старину говорили, испытан в огне сражений», — отозвался Ромеро. «О невидимках можно сказать по-иному, даже в огне сражений не открылись. Это единственное, что их спасает от гибели». Раздраженный я отошел от друзей. Невидимок от гибели спасало лишь то, что их гибели не хотели. Но им ясно показали, что никакое экранирование не поможет. 10 факелов пронеслись над холмом и рухнули посреди лагеря. Горящим разведчикам неуклюже, но быстро двинулись головоглазы и стали проворно сбивать пламя гравитационными ударами. Они живо вращали наростами, вылетавший импульс легко гасил огонь. Для профессии пожарных эти создания подошли бы отлично. Мэри со своими ангелами поливала одного из воспламененных водой, но вода это пламя не брала. «Никаких изменений на станции», — сказал Андре. «Никто не преследует беглецов». Мне показалось, что я знаю, почему. А зачем беглецов преследовать? Их отогнали, и хватит. Уничтожать нас не собираются, но и пускать на станцию тоже.